Лента новостей. Информационная программа Иркутского городского радиоканала.
В программе Иркутского радиоканала выпуск новостей. Он подготовлен по материалам информационного агентства «Сибирские новости». Коронавирус в Иркутской области за сутки с 14 на 15 июля унес жизни 33 человек. Еще 4 человека с подтвержденным COVID-19 скончались от иных заболеваний. Суточный прирост новых больных составил 389 человек. При этом по выздоровлению выписали 121 пациента. В больницах проходит лечение 5834 человека. 43 пациента госпитализировали за сутки с 14 на 15 июля. Всего с начала пандемии в Иркутской области подтвержден 79461 случай инфицирования. Вылечились 71359 человек, или 89,9% от общего числа выявленных больных. От коронавирусной инфекции за этот период умерло 3283 человека, и еще 334 с подтвержденным COVID-19 скончались от других болезней. 20 тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник Ви» доставили в Иркутскую область. Сейчас ее распределяют в прививочные пункты региона. В ближайшее время «Спутник Ви» направят в муниципалитеты, сообщили в областном правительстве. На утро 14 июля первым компонентом вакцины привиты почти 431 тысяча человек. Полный курс иммунизации от коронавируса прошли около 330 тысяч жителей региона. При этом для достижения коллективного иммунитета в Иркутской области должно быть привито более 1 000 000 человек. Мобильный прививочный пункт откроют в Иркутском Сибэкспоцентре. В нем разместят до 10 кабинетов вакцинации. Ставить прививки будут без предварительной записи всем желающим, в том числе организованным группам, например, сотрудникам предприятий. Планируется, что прививочный пункт начнет работать уже на следующей неделе. В настоящий момент идет монтаж кабинетов и необходимого оборудования, в том числе холодильных камер, подбор медицинского персонала, уточняется график работы. Помогать будут студенты-медики, имеющие доступ к такой работе. Как отметил мэр города Руслан Болотов, помещение Сибэкспоцентра удобно для жителей Октябрьского округа. Здесь имеется возможность развести потоки граждан. Для медперсонала предусмотрена комната отдыха. Кроме того, площади выставочного центра и наличие второго входа в случае необходимости позволят организовать здесь работу пункта по приему ПЦР-тестов. Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова подчеркнула, что вакцинация от коронавирусной инфекции ведется в 2 этапа. Оба компонента желательно вводить в одном и том же пункте. Это позволяет вести учет прививающихся и прогнозировать доставку иммунопрепарата. Если формат мобильных пунктов вакцинации будет удобен медикам и жителям, аналогичные точки создадут в других местах. Сейчас в Иркутске работает 3 аналогичных мобильных пункта вакцинации. Они находятся в крупных торговых центрах города. Также организована работа прививочных пунктов во всех поликлиниках. Режим работы и номера телефонов медицинских учреждений можно посмотреть на сайте Министерства здравоохранения Иркутской области. Вакцинацию от COVID-19 прошли 26,5 тысяч сотрудников Восточно-Сибирской железной дороги. Такие оперативные данные приводит пресс-служба магистрали. Второй компонент препарата поставили более 20 тысяч человек. Общее число вакцинированных сотрудников достигло 60% от общей численности работников всех подразделений ВСЖД, включая дочерние и зависимые общества. Вакцинацию сотрудников проводят в прививочных кабинетах учреждений РЖД «Медицина», медпунктах железнодорожных вокзалов, пунктах предрейсового медицинского осмотра. Организованы мобильные бригады, которые выезжают на предприятия для вакцинации железнодорожников. Организуются выезды и для иммунизации сотрудников, работающих на удаленных станциях. Партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду» выдвинула на выборы в Госдуму по округу номер 95 Дмитрия Диденова. Накануне он представил документы в Шелиховскую территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружного избиркома. Дмитрий Диденов работает заместителем генерального директора Строительно-инвестиционной ассоциации «Строительный комплекс» Международного конгресса промышленников и предпринимателей. Напомним, по 95-му округу документы о выдвижении также представил Максим Девочкин, поддержанный ЛДПР. Он является депутатом Думы Иркутска, работает генеральным директором ООО «М2». От «Единой России» по этому округу намерен баллотироваться действующий депутат Госдумы Сергей Тен. Документы о выдвижении в избирком представил Антон Красноштанов. Он намерен баллотироваться на выборах депутатов Государственной Думы по округу номер 94. Антон Красноштанов выдвинут партией «Единая Россия». В настоящее время работает первым заместителем мэра Иркутска. Напомним, ранее КПРФ выдвинула по округу номер 94 Андрея Ахмадуллина. От ЛДПР по этому округу документы подал действующий депутат Законодательного собрания Дмитрий Тютрин. Также за место в Госдуме по 94-му округу намерен бороться самовыдвиженец Сергей Курбатов. ЛДПР представила на заверение в облсбирком свой список кандидатов на довыборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области. По данным комиссии, по округу номер 2 выдвинут помощник депутата Заксобрания Алексей Щербаков. По округу номер 3 – педагог дополнительного образования Дома детского творчества номер 5 в Иркутске Иван Конельский. Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» по Шелиховскому одномандатному округу зоозащитница Анна Шломина оказала помощь Иркутской детской коррекционной школе номер 5. Сантехника в данном учебном заведении находилась в крайне тяжелом состоянии. По ее словам, проект был очень сложный. Сначала предлагалось менять трубы только на одном этаже здания, но затем выяснилось, что изношена вся система, и пришлось менять трубы и на втором этаже школы. Пришлось разбирать деревянные стены. Материала ушло больше, чем планировали. Денег не хватало. Туалеты доделывались своими силами. «Само здание очень старое», – отметила Анна Шломина. Механизмы поддержки бизнеса обсудили глава областного парламента Александр Ведерников и руководитель ОФНС по Иркутской области Татьяна Шафран. В частности, речь шла о перспективах внедрения в Приангарии инвестиционного налогового вычета. Председатель Законодательного собрания отметил, что в сложных экономических условиях, вызванных пандемией, особенно важно выстроить грамотную налоговую политику. Он напомнил, что депутаты совместно с налоговой службой в прошлом году проработали и внесли изменения в законодательство о предоставлении налоговых льгот для малого бизнеса, пострадавшего в результате распространения коронавируса. Спикер областного парламента рассказал, что депутаты совместно с Общественным советом и Общественной палатой региона работают над вопросом введения в регионе инвестиционного налогового вычета. Им смогут воспользоваться организации и предприятия, которые часть своей прибыли направляют на развитие учреждений социокультурной сферы. По мнению Александра Ведерникова, инвестиционный налоговый вычет может стать механизмом поддержки музеев, библиотек, домов культуры, центров творчества. Для социально ответственного бизнеса это станет хорошей мотивацией для участия в социокультурных проектах. Аналогичные механизмы поддержки уже действуют в некоторых субъектах Российской Федерации. Управление Росреестра по Иркутской области сегодня, 16 июля, проведет горячую линию, в ходе которой специалисты расскажут о порядке возврата излишне уплаченной госпошлины. Задать вопросы жители региона смогут по телефонам в Иркутске 450-383, 450-225, 450-306, 450-136. Горячая линия будет работать сегодня, 16 июля, с 14 до 16 часов. Звоните, пожалуйста, по телефонам 450-383, 450-225, 450-306, 450-136. Столетний юбилей отметила ангарчанка Анна Николаевна Чернигова. Более 40 лет женщина трудилась на Иркутском авиационном заводе. В военное время помогала ухаживать за ранеными в госпитале. У Анны Николаевны большая семья. Воспитала 3 детей. У нее 6 внуков и 9 правнуков. Не только родные и близкие поздравили со значимой датой, со столетием дорогого человека. От администрации округа Анне Николаевне в честь векового юбилея вручили цветы и подарки, а также поблагодарили за многолетний и добросовестный труд.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии Мария Масальская, руководитель пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда. Пришло время дать ответ на вопрос, который на этой неделе чаще всего задавали специалистам по телефону нашей горячей линии 8 800 600 0148. А вопрос был следующий. В августе Пенсионный фонд выплатит по 10 тысяч рублей семьям на школьников. Кому положены выплаты и нужно ли подавать заявление? Давайте разберемся. Пенсионный фонд России 16 августа начнет перечислять первые выплаты семьям с детьми школьного возраста. Прием заявлений на 10 тысяч рублей к новому учебному году открылся 15 июля через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда, независимо от места жительства родителей. Большинство семей уже получили уведомление с портала госуслуг о готовности заявления, автоматически сформированного по данным ведомств. Для оформления средств родителям остается проверить актуальность информации, изменить сведения, если в этом есть необходимость, и отправить заявление в Пенсионный фонд. Согласно указу президента, единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября, первый день нового учебного года, а 18 лет не раньше 3 июля, это первый день после выхода указа о выплате. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители родителей. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление. У семей достаточно времени, чтобы обратиться за средствами. Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут сделать это и в сентябре, и в октябре. Соответствующее заявление Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября 2021 года. Учитывая, что выплата на школьников – это единовременная мера поддержки, она будет поступать не только на карты МИР, но и на карты других платежных систем. При заполнении заявления родителям следует помнить, что в нем указываются именно реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать родителю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников. Надеюсь, что мы смогли ответить на ваш вопрос, а на этом у нас все. Берегите себя и своих близких.
Лента новостей. Информационная программа Иркутского городского радиоканала.